говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Там у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 сентября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты. Фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 20 по 25 сентября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Это вопросы священнику в эфире, настоятелю храма Касимы и Дамиана на Моросейке, города Москвы, протоиерей Федор Бородин. Вот у нас есть первый вопрос. Его задает Юлия. «Здравствуйте, батюшка. У меня к вам такой вопрос. Мы с мужем женаты уже 7 лет, а деток все нет. Врачи сказали, шансов нет. Нужно делать ЭКО. Так вот, я хотел узнать, как церковь относится к этому». Вы знаете, в Москве есть место удивительное. Это храм Святой Троицы на Грязях, метро Китай-город. Он находится на Покровке, где в понедельник вечером служится молебен великому чудотворцу грузинскому Давиду Гериджийскому. И вот я сам могу свидетельствовать о тех случаях, когда в течение долгого времени не было детей у супругов, а потом они появлялись. У меня у третьего сына крестная мама, 13 лет у них не было детей. Ну, вот стали ходить на молебны туда, и не прошло и года, как появилось двое детей. Поэтому вы попробуйте туда съездить. Но если по медицинским показаниям, после обследования тщательного, вы абсолютно уверены, что невозможно зачать деток, то можно обратиться и к ЭКО. Позиция Русской Православной Церкви, она выражена в так называемой социальной концепции, это очень важный документ Русской Православной Церкви, там об этом говорится. Единственное, что при ЭКО происходит плохого, если вы не вмешаетесь, это когда замораживают большое количество эмбрионов, а подсаживают двух всего. Остальные умирают. Вот. Этого делать нельзя, потому что это получается, в общем-то, аборт по своей сути. врачи этого не любят, но когда верующие супруги настаивают на том, чтобы это было только два эмбриона, они обычно сердятся, но соглашаются. И тогда вы не согрешите. Есть достаточно сильное предубеждение против ЭКО. Обычно аргумент такой, что вот Господь не дает, зачем вторгаться. Но ведь Господь дал человеку разум. И с помощью этого разума человек делает такие вещи сейчас, которые невозможны были еще 100 лет назад, 50 лет назад, 200 лет назад. Вы знаете, вот я бы, например, уже в течение 20 лет не жил бы на этом свете, потому что я умер бы от перитонита. Такой у меня был аппендицит. Вот если бы врачи меня не спасли, а родись я 300 лет назад или 200, меня бы не спасли. Ну вот люди придумали, как это делать. Так что мне кажется, что в этом смысле вот этот документ, принятый соборной Русской Православной Церкви, он совершенно прав. Можно обратиться, но только надо, чтобы это было вот именно такое количество эмбрионов, как вам будут они подсажены. Но начать все равно это нужно с молитвы. У нас есть еще вопрос от рабы Божией Елисаветы. Я женщина православная, воцерковленная, но по жизни не складываются отношения с мужчинами. Могу ли я не выходить замуж? И как к этому относится церковь? Конечно, можете. Вы знаете, целью жизни человека не является создание семьи. И человек, не создавший семью и не родивший детей, не является чем-то ущербным для церкви. Более того, мы имеем целый огромный институт монашества в церкви, древнейший институт, в котором люди специально ради Господа жертвовали этой своей возможностью создания семьи и рождения детей. Да, в Ветхом Завете мы действительно находим отношение такое, что человек, который не создал семью или создал семью, не родил детей, он считался несколько ущербным. И вот особенно это ярко не в самом Ветхом Завете, а в житиях ветхозаветных праведников вот на пороге Нового Завета. Захария Елисавета, Иоаким и Анны. Или, например, святой Анны матери пророка Самуила. Да, это горе. Почему? Потому что человек, не имеющий детей, лишался возможности участвовать в приход в мир Спасителя, Мессии. И таким образом это рассматривалось как отторжение от Господа, как для некоторых даже как некоторое проклятие такое. Но сейчас это не так. Христос пришел. И цель жизни человека – это спасение души, преображение. Вы знаете, вот недавно умерла моя крестная мама, Вера Алексеевна Горбачева. У нее не было своих детей. Она педагог по образованию, преподавала литературу в Гнесинке, в Москве. Но у нее 28 крестников. Причем это не просто 28 крестников, а это крестники в советское время, которыми она активно занималась. В том числе я. При некрещенном отце и абсолютно не церковной матери в то время она для меня стала действительно крестной матерью. Не по крови, но по духу. Она привела меня в церковь первый раз. Поэтому даже если у человека нет детей, он может служить другим точно так же. И точно так же может быть спасена его душа. Поэтому если не складывается, ну, если пошлет Господь спутника жизни, примите благочестивого, хорошего, с которым, знаете, как в древней молитве. Девица о замужестве. Дай, Господи, мужа тебе угодного и мне приятного, чтобы вам с ним было хорошо, но человек был угодный Богу. А то еще можно намучиться. Вот, поэтому относитесь к этому спокойно. Третий вопрос у нас. Вопрос о прощении. Как правило, простив человека, мы все равно помним его деяния. Мы с ним общаемся, улыбаемся или расстаемся. Но тем не менее в памяти все остается, и грузом висит всю жизнь. Может, мы что-то не так делаем? Может, прощать надо не самого человека, его деяния, которым тот нанес обиду? Действительно, тем тяжелее может быть, даже преступление, обида, ложь. Вот то, что автор вкладывает в понятие деяния человека по отношению к нам, тем по-настоящему тяжелее простить. И если человек очень легко говорит, я тебя простил, на самом деле, скорее всего, он поверхностно очень к этому отнесся. На самом деле, труд прощенного воскресения — это как бы концентрация прощения за весь христианский год. Это очень большой труд. Особенно трудно простить человека, если он не считает себя виноватым, или ему просто наплевать, или он продолжает так себя вести. При этом совершенно очевидно, что он не прав. Вот что делать, как быть? Чтобы понять христианский взгляд на эту проблему, надо посмотреть шире. И прежде всего посмотреть на свои личные отношения с Богом. Понимаете, вот наши отношения с Богом строятся на том, что мы ожидаем от Бога прощения. Не просто прощения, мы ожидаем, что Он сделает наш грех, так по-славянски, яко не бывший. То есть как будто бы его не было. Бог имеет эту власть. После креста мы знаем, как это происходит. Он принимает на себя последствия каждого греха. Так вот, мы хотим, чтобы Господь так с нами поступил. В таинстве покаяния мы получаем эту возможность. Иоанн Лисичник называет таинство покаяния вторым крещением. Удивительно. Это не просто какой-то такой возвышенный эпитет. Это так и есть. В крещении каждый из нас облачался в белую ризу, символ полной чистоты. Бог простил все, что было до таинства крещения. И это прощение снова можно получить, его можно восстановить через таинство покаяния. Более того, мы каждый день об этом молимся. Вот 50-й псалом, который называется «Иконой покаяния», то есть образец покаянного устроения души, которое ведет к возрождению. Вот как раз к этому яко не бывшее, потому что Бог простил Давиду его грех, который он сотворил с женой Урии. Так вот, мы говорим: «Отврати лице твое от грех моих, и все беззакония мои очисти». И рядом: «Не отврати лица твое от меня, и духа твоего святаго не отыми от меня». То есть мы, как маленькие дети, мы говорим: «Господи, ты вот на меня смотри, а на мои грехи не смотри». Знаете, я когда был маленький, у меня была такая история замечательная. В проходной комнате стояла швейная машинка «Зингер» с тремя выдвигающимися ящичками, в которых лежало сокровище в правом ящике, черные пуговицы в левом, белые, а посредине разноцветные всякие разные. Мама моя шила. И мне категорически запрещалось, я потом понял, почему мама боялась, что я проглочу эти пуговицы. А меня все время туда тянуло, потому что игрушек было мало, жили мы достаточно бедно. Вот играть было не во что. Я все время старался туда залезть. И вот однажды я туда залез, слышу, дверь открывается. Я закрыл этот ящичек и сижу там. Мама, конечно, сразу все поняла, стоит на меня смотрит. А я говорю: «Мам, ты проходи, не смотри сюда, проходи». Знаете, вот мы так же точно с Богом. Ты растождестви меня и мой грех. Ты меня продолжай видеть, потому что если ты отворачиваешься, я умираю. Ты же утворишь меня, а грехи мои не видь. И если мы хотим, чтобы Господь так с нами поступал, то мы должны также поступать с другими людьми. Господь очень подробно об этом многократно говорит. Он: если не прощаете, не прощены будете. Отпускайте, будете прощены. И Отец ваш Небесный отпустит вам согрешение ваше. То есть мы должны воплотить то отношение, на которое надеемся, через которое мы надеемся быть спасены, потому что блаженный же человек, ему же не вменит Господь греха. То есть блаженным становится тот, кого Господь прощает, с кем не разбирается о тяжести его греха, не вменяет. Вот мы же все знаем, что такое понятие «невменяемый человек». Ему преступление не вменяется. Если юридически этот термин рассматривать, они в таком обидном употреблении. Так вот, мы все этого хотим по отношению к себе. Тогда мы должны также относиться к другим. И тогда перед нами стоит эта проблема. Потому что этот вопрос, он очень сложный. Человек говорит, что рубец остается. Да, рана заживает, но рубец-то остается. И он болит, он напоминает о себе. Потому что мы продолжаем с этим жить. Как с этим быть? И почему человек задает вопрос? Потому что это его тяготит. Потому что, как говорил покойный отец Кирилл Павлов, туга на душе. Вот он такие слова употреблял. На душе туга от этого. Вот что с этим делать? Как простить так, чтобы это не висело, чтобы это не тяготело? Знаете, есть только один способ. Это молиться за этого человека. Христос сказал: «Любите врагов ваших». Я не могу этого достичь. Очень мало кто может этого достичь. Преподобный Силуан Афонский говорит, что это прощение, любовь к врагу – это признак совершенного христианина, настоящего христианина. Вот его отличие от любого другого добродетельного человека, даже из другой религиозной системы. Что это любовь к врагу. Достичь этого практически невозможно. Это очень трудно. Это уже святость. Это такое подражание Христу, которое предполагает огромный путь перед этим, пройденный. Так вот, Господь ведь мудр, бесконечно мудр. Он понимает, что мы этого не можем достигнуть. И показывая нам эту сияющую где-то наверху вершину, Он показывает нам и первую ступенечку к этой вершине, этой дороге. Он говорит: молитесь за обижающих вас. Вот все просто. Тебя человек обидел. Может быть, ты с ним разойдешься, может быть, тебе с ним не полезно общаться. У меня есть друг сейчас, которого, когда у него были тяжелейшие обстоятельства в жизни, его товарищ подвел очень сильно. Там родился ребенок, а товарищ делал ему ремонт в квартире. Деньги, взятые вперед, он растратил и уехал в другую страну. И человек не мог с ребенком въехать туда. Это было чрезвычайно тяжело и воспринял это как предательство. И разругался, расстался с ним. Я ему пару раз говорю: ты знаешь, посмотри, вот ты идешь там причащаться, а ты не помирился с человеком. Он мне говорит: я с ним помирился в душе, но мне тяжело его увидеть. Я не хочу с ним больше общаться. Слишком это тяжело. Понимаете, как? Вот, то есть вот этот рубец остался, и он болит, он ноет, эта рана. Как с этим быть? Молиться за человека. Почему надо молиться за того, кто тебя обижает? Потому что обида – это состояние безблагодатное. Это тяжелое состояние, это состояние человека, который закрыт от Господа. И не случайно, когда мы начинаем готовиться к причастию, мы читаем: «Первый, примирись тебя печалившим», да? То есть интересно, там логика какая, помните, прочитали канон, тропари, а прежде чем читать 10 молитв к святому причащению, мы перед этим должны причащаться, то есть помириться, всех простить. То есть бесполезно готовиться к причастию, даже подготовительные молитвы читать перед литургией, если ты не примирился. Сначала примирись, а потом уже, да, оставь дар твой жертвенник, как Господь говорит. Пойди и помирись с ближним твоим. И вот, когда мы начинаем молиться, в наше отношение к человеку входит благодать. А благодать творит то, что человеческими силами сделать нельзя. И происходит такое таинственное действие благодати. Вдруг ты чувствуешь уже, что ты не злишься на человека. Потом уходит и раздражение, и вот эта такая тяжелая память. И даже когда ты его встречаешь или разговариваешь с ним по телефону, ты с удивлением, ты себя не узнаешь. Вдруг оказывается, что у тебя ничего против этого человека нет. Человек продолжает к тебе относиться настороженно, потому что он помнит, что ты там гневался на него, он на тебя гневался, он тебе какие-то гадости, может быть, делал. Но он тоже чувствует эту благодать. Он может быть неверующим человеком, он может не понимать, но душа человека чувствует, что у тебя к нему нету никакого, если говорить светским языком, негатива. И это его удивляет. Но это помогает ему переоценить эти отношения. Удивительно то, что сам того не зная, не понимая, он может поменять к тебе отношения. И если это не всегда бывает, то ты из того человека не можешь выбрать. Но очень часто бывает. И вы знаете, вот в житиях святых новомучеников Очень часто там, где описывается их лагерная жизнь, где сохранились эти сведения, свидетельства, конечно, они далеко не в каждом житии сохранились, очень распространен такой вот сюжет. То есть такое испытание, через которое Господь проводил к победе этих святых мужей и жен. Допустим, священнослужитель, пожилой епископ, монах, мирянин, часто немощный, потому что сажали священнослужителей и, допустим, учителей, людей интеллектуального труда, которые, ну, не концентрировались на физическом труде всю свою жизнь, поэтому им было тяжелее, чем посаженным крестьянам. Только физически, конечно, имею в виду. Вот это изнурительная работа. И вот этот человек оказывается среди мира, в котором правят уголовники по совершенно волчьим законам, в абсолютно бесчеловечном мире, где все разговаривают только матом, где все друг у друга воруют, где постоянные побои, где в любой момент тебя могут убить, где постоянное унижение как стиль вообще общения, как стиль самоутверждения другим человеком, причем такое обретение радости, вот то, что мы говорим, злорадство. Человек делает другому человеку зло и радуется этому. Такое совершенно сатанинское качество. Так вот, вот он в этом оказывается. Но он не дает своему сердцу отозваться ненавистью, неприязнью, осуждением, злобой к тем людям, которым причиняют зло. Не дает. Как он это может делать? Только молитвой за них. Но больше никак невозможно. Он за них молится. За всех. Крещенных, некрещенных, а все, кто сидели тогда, в основном все-таки были крещенные люди, рожденные еще до революции. И это все начинают чувствовать. И в конце концов в этом бараке вот эти страшные уголовники начинают его защищать. Они чувствуют, что с этим человеком что-то не так, как с остальными. Какой-то он светлый, какой-то он чистый, он другой. Они его унижают, а это не работает. Он все равно остается по отношению к ним добрым. Понимаете, а ведь вот эти уголовники, они, вот эти страшные люди, выросшие в гражданскую войну без родителей в основном, откуда вся вот эта огромная армия, посаженная при Сталине, это дети, оставшиеся без родителей в гражданскую войну, которые вынуждены были выживать, воровать, вот, сбиваться в банды, грабить, убивать, сделали это своей профессией. Так вот, вдруг они чувствуют, что есть человек, который к ним относится сердечно, который, несмотря на все, что они делают, воспринимает их как людей, как равных, и их не осуждает. Удивительно совершенно. И в них начинает просыпаться их сердце. Понимаете, вот не только потому, что он молчит и сверху вниз на них смотрит, и там, ну, как у Авы Дорофея рассказывается про молодого монаха, который вызывал у всех удивление, потому что никогда не отвечал ни на одно оскорбление. И отцы решили, что он достиг совершенства, а когда спросили его, он говорит, ну что я буду, не, каждая собака лает, я же не буду с ней спорить. Оказывается, он был настолько горд, что не удосуживался отвечать. Так вот, не из этих соображений, а потому что он наполнен любовью. А как ей наполниться? Только через молитву. И эти люди тоже меняли к нему свое отношение. А вохровцы, охранники тоже это чувствовали. Вспомните, как во время заключения и транспортировки к месту казни преподавательницы Елизаветы Федоровны и царской семьи, какие свидетельства о том, что у них постоянно приходилось менять охрану, потому что их образ действий, их слова, их вид этих святых людей производил такое впечатление, что организаторы их транспортировки боялись, что их просто отпустят. Так они очаровывали всех людей. Вот это своей добротой, вот это, конечно, молитвой. Поэтому для того, чтобы простить того человека, который причинил мне зло, и чтобы у меня душа от этого не страдала, не болела, чтобы я не нес это зло в себе, я должен за него молиться. И нам надо вспоминать великие слова святого апостола Павла. Он удивительно говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот давайте вдумайся, что такое побежден злом? Это когда по отношению ко мне сделали зло, И оно у меня выиграло, потому что я внутри отозвался злом. Вот я проиграл, вот оно меня победило. Не тогда, когда у меня что-то украли. Если у меня что-то украли или гадость какую-то сделали, я не побежден злом. Я искушаем. А вот если я в ответ поднялся и ударил этого человека, да, или что-то у него в ответ украл, я побежден этим злом. Причем я могу быть побежден злом в другой форме. Это как метастазы, понимаете, вот с одного органа на другой. Так вот эти метастазы греха перекинулись с одной души на другую. Человек в ответ злится и делает какую-то гадость. Причем, к сожалению, этому человек учится. Вы знаете, у нас вот с нашими детьми, когда они были старше, маленькими, был такой удивительный эпизод. Один из них, такой беззлобный был совершенно ребенок, мальчик. И он хотел быть как все. И вот он что-то топает ножками, сердится, машет ручкой. И супруга моя говорит: слушай, ну ты же ведь не умеешь злиться. Он кричит: ну тогда научите меня, он кричит. Вот он хочет быть как все. Вот на самом деле золотой человек, который не умеет сердиться. Да, у нас вопрос есть. Добрый вечер, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, все, кто слушает радио «Радонеж» на 612 кГц. Я вот хочу уважаемому священнику такой вопрос задать. У нас сейчас по центральному телевидению все говорят об Украине и об автокефалии, если я не помню.
Да-да, все правильно.
Название. И вот я хочу такой вопрос задать. А что... Не, я понимаю, почему у нас церковь так волнуется, она боится потерять влияние, будем говорить светским языком, политическое влияние. Но если быть... как, ну, как говорится, милосердными. Может быть, это было бы и лучше, если бы в Украине появилась своя церковь. Например, в Грузии есть своя церковь и ничего. И, кстати, когда был конфликт между Осетией, это Грузией и Россией, российская церковь все равно поддержала, чтобы в Осетии оставалась под контролем церковь грузинская. Вот нам бы, может, и здесь как-то наоборот... оказать добрую волю и, наоборот, сказать, что вот,
ну, если
все
рассматривать...
нормально.
Да, спасибо. Если рассматривать конфликт на Украине, то там как раз Константинополь ведет себя совсем не так, как повела себя Москва. Действительно, в Абхазии священнослужители очень хотели в противовес грузинскому патриарху уйти в состав Русской Православной Церкви. В чем им было категорически отказано. И мудрость, действительно, руководства Русской Православной Церкви была в том, что политика политикой, а церковь живет по своим законам. Сейчас так, через 50 лет так. Какая разница? Решать вопросы на основании политических пристрастий кого-то церковь не должна. Понимаете, вот то, что сейчас происходит на Украине... Во-первых, давайте поймем, это прежде всего страшная беда. Это горе для каждого церковного человека. Понимаете, горе, потому что разрываются вековые связи. И разрываются они по двум причинам. Потому что руководство страны имеет антироссийскую, так сказать, идеологию, как главную свою идеологию. И потому что Константинопольский патриарх имеет немыслимое властолюбие. Ну, простите меня, других причин на самом деле нету. Ну, нету по-настоящему других причин. Это политические причины и нравственные причины. Почему должна разрываться связь, которая так прочно и столько лет созидалась и была? Из-за чего? Из-за того, что... какой-то Москва имеет влияние. Вы знаете, Украинская Православная Церковь уже очень давно автономна. Все время Московский Патриархат упрекает в том, что он не хочет терять денег. Никаких денег с Украины не идет в Москву. Она автономна финансово. Она сама управляется. Более того, украинские епископы участвуют в соборах Русской Православной Церкви, а русские епископы не участвуют. Вот. Но здесь надо, руководство Украины надо разорвать все абсолютно связи. Вот как бы сейчас еще пока не разорвано евхаристическое общение, но как бы начало этой беды обозначена. И очень часто я вот читаю какие-то комментарии людей, которые упрекают Синод Русской Православной Церкви в том, что зачем вот вы себя сделали раскольниками. Эти люди не понимают природу Евхаристии. Вот они не соотносят с ней до конца своей жизни. Понимаете, один священник, служа литургии с другим священником, подходит к нему, и епископ с епископом говорит: «Христос посреди нас, Христос посреди нас». Второй отвечает: «И есть, и будет». Как можно сказать «Христос посреди нас», если пришли забирать твои храмы? Вот мы помним, как в 90-е годы, в начале, уняты громили православные церкви на Украине. Сколько было боли, сколько было избитых священников, как их калечили, как избивали членов их семей, как выдавливали из храмов, отнимали имущество, возможность молиться. Не приведи Господь, вот чтобы я был прав, но если так пойдет, то сейчас будет то же самое. Зачем это? Нас упрекают в том, что мы не смогли там помириться с так называемым киевским патриархатом. Ну как можно с ним помириться? Если раб Божий Денисенко, понимаете, который давно уже не монах, он извержен из сана и лишен монашеского пострига судом родной своей церкви, потому что жизнь его не соответствовала монашеским обетам, он их нарушил. Если бы в этом состоянии он нарукополагал, в кавычках, епископов, с кем? С ними надо строить отношения. Как мы можем это признать? Мы не можем строить отношения на неправде. Как мы можем сказать «Христос посреди нас»? Если мы не можем этого сказать, мы не можем служить с этими людьми. Мы сейчас не можем этого сказать. Да, там, канонически там очень все запутано. Аргументы с той и с другой стороны. Но это живая связь. Это как живой человек. Сейчас начинают его резать. Понимаете, это страшно. У меня столько соучеников, друзей по семинарии там. Как они сейчас бедные будут там? Ужасно. Зачем все это надо было начинать? Несколько лет назад патриарх Варфоломей говорил: на территории Украины есть только одна каноническая церковь. Украинская, Московского патриархата. Это были его слова. За язык его никто не тянул. Вот это была правильная позиция. Сейчас он вдруг говорит: нет канонической церкви. Откуда у него власть это решать? Беда. Это страшная беда. Это человеческие страсти. Эти человеческие страсти вторгаются в евхаристическую жизнь церкви, куда они должны вторгаться. Укрепи Господь всех священнослужителей, мирян Украинской Православной Церкви. Выдержать и выстоять. Потому что я боюсь, что то, что сейчас начнется, это будет просто ужасно. Вот нам, кстати, задают еще один вопрос. Людмила задает вопрос о том, что Краснопольский патриархат на соборе разрешил второбрачие вдовам священникам и священникам, которых покинули жены. Как к этому относиться? Действительно, это к церкви плохо применяют это слово, совершенно скандальное решение, которое имело отдельные случаи. Бывали случаи, когда это разрешалось воле епископа на его ответственность. Можно почитать заметки, записки разных людей, и вот действительно такое бывало. Но мы не знаем, как с них Господь спросил, с этих епископов, с живых еще спросит, и как они ответят о принятии такого решения, если епископу стало известно об этом. Бывает так, что епископу никому не известно об этом. Но мы знаем, есть слова апостола Павла. Да? Священник да будет муж одной жены. Они категоричные. Там нет сносок, понимаете, о вдовстве, там, если ушла. Почему? Вот можно попытаться разобраться, почему. Дело в том, что вообще стандарт христианского брака немыслимо высок. В христианстве возможен по-настоящему только один брак. Второй и третий брак, так называемый. Вот неправильно считать, что они разрешены в церкви. Нет. По снисхождению к немощи человека ему идут навстречу и разрешают а второй, в крайнем случае, третий брак. Но это все равно всегда поражение, потому что человек не дотянулся до той планки, до уровня любви, которую Христос ожидает от своих последователей. Христос так возлюбил Бог мир, говорит, что отдал Сына Своего Единородного. Да отдал на что? На смерть, чтобы не погиб человек. Вот такова любовь, понимаете? Это любовь, которая сильнее, чем жажда жизни, то есть сильнее всего. И вот этот стандарт любви, поэтому в христианском мировоззрении стандарт супружеской любви – это один раз на всю жизнь. И я могу это подтвердить примерами. Вы знаете, когда мы читаем старинные книги правил, требники, я вот один раз очень удивился, прочитав киноварные заметки, киноварь, красная краска, где даются такие правила, как, в каком случае поступить в требнике в одном. И там было написано, что вдовец, аще венчается, на год отлучается от причастия. Вызвало у меня очень большое удивление. Потому что, когда человек венчается вдовой, мы знаем, что есть слова апостола, что может вдову человек создать новую семью, это естественно, нам кажется, да? А видите, год он не причащался. То есть это воспринималось как грех по отношению к кому? К умершей жене. То есть она там тебя ждет. Ты можешь с ней там уже быть настолько счастлив, потому что любовь не пропадет никогда. Мы знаем из Священного Писания, что придет время, когда ни надежды, ни веры не будет, потому что все будет уже дано. Не надо будет верить, все будет явно, и надеяться, а не надо будет, потому что все будет уже исполнено. А любовь пребывает вовек, говорит апостол. Вот настоящая любовь, она и там будет у мужа и жены. И муж и жена, как стояли рядом на таинстве венчания, так они перед Богом станут. Да, это все будет в другой форме. Господь говорит, Царство Божие не женятся, не посягают. Но любовь-то сама, сердце к сердцу, души к душе, она не может исчезнуть. А ты не дотянулся до этого. Тебе Господь хотел подарить такую любовь. А ты не выдержал. Ну, это не значит, что ты погиб. Но во свидетельство того, что ты не дотянулся до неба, которое было для тебя открыто, год не причащайся. Понимаете? Поэтому отношение к любому браку такое. То есть к любому человеку. Один раз на всю жизнь. Даже не на всю жизнь, а на вечность. А если не получилось, ну, вот распалась семья. Может быть, это была не твоя вина. А может быть, там, допустим, муж ушел, подлец такой, предал, ушел. Все бывает. Оставил с детьми, там, без алиментов. Душу всю вымотал, еще издевался при этом. Сколько такого бывает сейчас? Вот. Может женщина выйти замуж? Может. Вот. Но, к сожалению, это уже некоторое отступление от вот этого небесного стандарта. А священник вдовой жениться не может. И церковь всегда это признавала. Почему? Потому что, не потому что к нему другое отношение. К нему другие правила. Нет. Потому что правила, которые и ожидания, которые есть к каждой семье, к священнику предъявляются на 100%. К остальным людям может быть снисхождение. А у священника должна быть идеальная семья. Одна. Понимаете, священником не может быть человек, который имел даже единожды блудную связь. И не может быть человек, у которого жена имела какую-то связь. То есть и он, и она должны быть до первого и единственного своего брака девственны. Потому что у них должна быть такая семья, которая может служить образцом для прихожан, для других людей. К ним эти требования предъявляются абсолютно, которые ко всем предъявляются. Так вот, вот это решение Константинополя о том, что ожидания от семьи священника может быть другие, оно идет вразрез именно с вот этим отношением к тому, что такое христианская семья. Но я могу ошибаться, но мне кажется, что совершенно не случайно вот это решение, оно принято именно сейчас. Понимаете, это решение не прошло на Критском соборе. Многие очень православные церкви поместно были категорически против, храня каноны, потому что огромное количество канонов подтверждает, что это невозможно. Вот. Ну, Константинополь не удалось это продавить на соборе. Он принял это для себя, для своего духовенства. И принял именно сейчас. Почему? Возможно, потому что он таким образом надеется переманить на свою сторону вот таких священнослужителей. Предложить им такое решение. Понимаете, ведь вот только ушла жена. Как это проверить? Там говорится о том, что должен быть суд, каждое дело должно рассматриваться. Ну, вот, допустим, священник, который хочет бросить свою жену. Он говорит: хочешь, я тебя буду задержать дальше с детьми? Ты должна пойти и сказать, что ты меня бросила. Нет, значит, все, будешь жить одна, но и сама зарабатывать. Понимаете, вот я думаю, что это просто такой клапан они открыли для того, чтобы в том числе и на Украине переманивать к себе духовенство. Какого качества будут эти кадры? Ну, покажет время. Если эти люди к ним пойдут, это будет не очень хорошо. Вы знаете, в 90-е годы, когда русская зарубежная церковь еще тогда пребывавшая в очень тяжелом отношении к русской православной церкви московской, стала создавать параллельные приходы на территории России. И в эти приходы принимать тех, кто готов был перейти, тем более, если сразу с общиной. И стала принимать разное духовенство с очень сомнительной репутацией. Потому что очень часто со своим епископом не могли найти общего языка, как они это говорили, люди, у которых жизнь просто была с какими-то погрешностями тяжелыми очень, которые не соответствовали канонам. Но потом они наплакались с этим духовенством очень сильно. Что с ними делать? С людьми, которые имеют какие-то пороки или совершили какие-то грехи. Ну, священник в таком священнике умирает. Вот. Это же, и люди тоже это чувствуют, понимаете? Как важно найти себе духовника? Вот вопрос задает нам слушатель. Вы знаете, очень важно. Очень важно, потому что если все время ходить по разным священникам в разные храмы, это все равно, что каждый раз приходить к новому врачу. Вы приходите к человеку, который может дать вам только самые общие указания, потому что он вас очень плохо знает. А вот духовник, священник, у которого вы исповедуетесь много лет или даже десятилетий, он вас знает очень хорошо. Уже какое-то малейшее, даже какое-то колебание чувствует. Почему? Еще и потому, что он вас тоже любит, понимаете? Священник привязывается сердцем, сначала просто дружит, а потом начинает любить человека, который у него часто исповедуется. Ну, большинство священников, наверное. Не случайно мы говорим, да, что вот этот там человек чадо такого-то священника. То есть чадо – это ребенок. И у священника, у него есть вот эта привязанность к человеку. А вот эта привязанность, которая потом вырастает в любовь, особенно если это хороший священник, то сердце его широкое, любящее. Понимаете, вот оно как раз и есть прозорливое. Потому что прозорливо, на самом деле, по-настоящему, только любовь. Вот приведу такой пример. Муж пришел с работы, снимает ботинки в коридоре, сопит, ставит портфель. Жена на кухне готовит. Вот потому, как он ставит ботинки, каким-то тончайшим, даже необъяснимым, каким-то интонациям первых слов, которые он сказал, она все знает, что с ним происходит. Потому что она его любит. Жена, мама смотрит на сына. Сын пришел, кинул портфель, пошел к себе в комнату. Она понимает, что с ним что-то не так молниеносно, сердцем, потому что она его любит. Более того, сколько раз мы все знаем, мы, каждый из нас был свидетелем, когда далеко с ребенком что-то происходит, родитель себе не находит места. Он чувствует, что с ребенком что-то не так. Почему? Потому что любит. И вот великие духовники, святые люди, например, преподобный Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, другие великие святые. Почему им столько открывалось о людях? Прошлое, настоящее, будущее. Никаких тайн не было. Господь все открывал. То, что мы называем прозорливостью. То есть от слова взор. То есть взор, от которого ничего не может тут укрыться. Почему? Да потому что человек входил, а преподобный Серафим его уже любил. так, как мы любим очень близкого человека. И он не изображал эту любовь, когда он говорил «радость моя, Христос воскресе». Он радовался этому человеку, потому что этот человек уже был любим. Так был свят преподобный. И через эту любовь ему открывала вся глубина этого человека. Господь ему открывал иногда и прошлое, иногда и будущее. И эта любовь действовала исцеляюще. Поэтому вот духовник, сейчас, конечно, у нас нет преподобного Серафима Саровского, но духовник, который долго, многие годы или десятилетия принимает у вас исповедь, это человек, который к вам, ну, как минимум, неравнодушен. Скорее всего, когда у вас какая-то беда, вы ему звоните, он все бросает, бежит за вас молиться. Он переживает, когда там что-то с вашими детьми, или когда у вас операция, или молится и ждет результатов, там, как у вас пройдет сделка с покупкой и продажей квартиры, потому что вы его просите. Он не просто механически это делает. Поэтому, кстати, я очень прошу не бросать духовников просто так. Бывает такое, что человек ходит к священнику 10-15 лет, потом просто пропадает. Ни слова не сказав, он просто куда-то ушел. Священник смотрит сам вон, давно этого нету, сердце болит. Что случилось? Там это или этого нету. Куда делся? И не знает. И священнику больно, потому что он любит этого человека. Вот. А духовника найти, конечно, с одной стороны тяжело, с другой просто. Просто потому что технически надо ходить по разным священникам, и когда вы найдете того священника, окормление у которого вы почувствуете, что очень полезно для вас, что он заставляет вас жить напряженной духовной жизнью по-настоящему, вот это для вас хороший духовник. Он может быть для другого человека плохой духовник или никакой. Для вас это хороший духовник. И менять духовника можно только тогда, когда вы это делаете не по страсти, не потому, что он вас там против шерсти погладил или обидел чем-то, а потому что вы вдруг обнаружили, что вот на этом этапе вашей жизни есть другой священник, у которого кормляться сейчас значительно полезнее. Бывает такое. И Москва или любой другой большой город дают к этому возможность. В Москве там 2000 священников. И можно найти того, который тебя поймет. Все люди разные. Кому-то нужен строгий, кому-то нужен помягче, кому-то нужен образованный, кому-то разные. И каждый себя может найти. Но вот еще раз хочу сказать, что искать надо, молиться и просить об этом надо, Господи. Вот дай мне, пошли мне, пожалуйста, духовника такого, чтобы действительно это был путь к спасению, который меня обозначает. Чтобы он меня направлял в Царство Твое. Молитесь и просите. Сказано, что просите, и дастся вам. Ищите, обрящите. Мы же просим хлеба, Господь не даст камень. Мы же не просим себе друга на рыбалку. Просим себе человека, который поведет нас в Царство Божие. И он прошел чуть дальше, чем мы по этой дороге. Мы такого человека себе ищем. Вот. Но и по поводу смены духовника, вот тоже вопрос. Повторюсь, что взвесив прежде всего, что происходит со мной. Не в обиде ли я сейчас вот ухожу от этого священника, не по страсти ли, не по греху ли. Если я понимаю, что да, вот у этого батюшки я прям ожил. Ну, бывает такое, что надо. Тогда надо менять духовника. Вот. Никто из нас не привязан навечно. Это выбор свободного человека. Так вот, нам Федор задает вопрос. Устал читать утренние и вечерние молитвы. Не цепляет. Что делать? Не цепляет. Да, такое современное выражение, но действительно, бывает так, что все слова, привычные слова молитв, которые мы читаем долго, может быть, даже десятилетиями, которые раньше открывались для нас как великая сокровищница церкви, они перестают как бы работать, как вот замыливаются и ум, и сердце проскальзывает по ним, и действительно не, как бы не участвует. Очень трудно себя вернуть ум и сердце в слова этих молитв. Вы знаете, вообще молитвенное правило утренне-вечернее, правильно будет назвать это учебником молитвы. То есть мы, почему там столько молитв, подписанных великими святыми. Макарий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Василий Великий, Иоанникий Великий. Почему? Есть много безымянных молитв. Потому что молитва людей в святости, то есть правильности духовного устроения, которых церковь уверена, а это есть, да, когда церковь присылает к лику святых человека, вот, является образцом, которому можно подражать. Церковь очень бережно хранит такие молитвы. Вот не так давно была такая новость, которая на христианских сайтах, которая меня очень обрадовала в этом смысле. Вы знаете, вот было сказано, что найден манускрипт 3 века, и на нем молитва Матери Божией. Во-первых, это свидетельство о том, что христиане... Причем как молитва, как уже как давно принятая. То есть она не в то время, когда писалась, была принята. Она была уже в употреблении. И рассказывается, как он был найден, в каком состоянии находится этот фрагмент этого манускрипта и прочее. Как это интересно, какие профессора его изучают. Все это интересно. И потом текст. «По твою милость прибегаем, Богородица Дева, моления наших не прежде в скорбях, но от бед избави нас, едино чистое и благословенное». Вот слово в слово. Как мы сейчас поем или читаем эту молитву. Вот когда молитва действительно, как произведение духовного искусства, созданное великими творцами, церковь бережно хранит и держится за каждое слово. Но задача у церкви по этим образцам научить нас правильно молиться. Потому что если мы говорим, что молитва – это наука, искусство из искусств, и вся духовная жизнь, прежде всего, и основная составляющая молитва, то действительно учиться надо по образцам. Это как вот, как художник. Он сначала копирует великих мастеров. Без этого невозможно стать хорошим художником. Потом рисует сам. Так вот, да, надо, если вы чувствуете, что утренние и вечерние молитвы сейчас для вас не работают, это не значит, что они плохие. Это значит, что с вами происходят определенные вещи. Во-первых, вы доросли до того, чтобы молиться по этим образцам, но своими словами. Или поискать что-то другое. Например, прочитать псалтирь. Или прочитать то же время, которое обычно у вас уходит на утренние и вечерние молитвы, почитать Иисусову молитву. Или любую другую короткую молитву. Вот в практике церкви в разных монастырях, в разных странах, в разных эпохах были короткие молитвы. Опыт этот зафиксирован в вечерних молитвах 24 молитвы Иоанна Златоуста, которые он предлагает читать вот каждый час по одной молитве. «Господи, не лиши меня небесных твоих благ» и так далее. Вот. А, например, Иоанн Кассиан Римлянин из Палестины в свой римский монастырь привез традицию читать молитву «Боже, в помощь мою ван ми, Господи, помощи ми почеси». Но идеальный и самый лучший церковь все-таки в своей практике выбрала Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или «грешную». Потому что в ней есть вся полнота духовного опыта. И вот эта молитва больше всего подходит для постоянного чтения. Может быть, вам надо постоять вот эти там 30 минут, 40 минут, 20 минут, сколько у вас есть, и почитать медленно и внимательно эту молитву. А может просто постоять и поблагодарить. А может быть, в безмолвии хвалить Господа. А может быть, вам надо открыть псалтирь и почитать. Может быть, акафист вам сегодня надо почитать. По-разному. В конце концов, отнеситесь к этому творчески. Ведь молитва – это тоже творчество. И какое-то время, может, вы будете читать что-то другое. Самое главное, что у вас есть, у каждого из нас есть опыт молитвы как встречи с Богом. Его, может быть, мало в нашей жизни. Может быть, несколько раз. Когда вот мы знаем, что вот так вот должно быть. Вот мы, кстати, когда говорит вот автор, задает этот вопрос, не цепляет молитву. Он же от чего-то отчитывается. Он понимает, что не работает сейчас, как работал раньше. Задача молитвенного правила утреннего и вечернего – поставить меня перед Богом, чтобы произошла эта встреча. А что сейчас поможет эту встречу произвести? Что сейчас поможет эту встречу произвести? И это уже вопрос творчества. Но я хочу сказать, что попробовав, посмотрев разные молитвы в разные периоды своей жизни, обычно все возвращаются к утренним и вечерним молитвам, потому что лучше, чем Иоанн Дамаскин, Василий Великий, Иоанн Златоуст, лучше никто не скажет. Никто из нас не скажет. Это были великие люди, великие молитвенники, творцы молитв. Ну, не могу я так сказать, как Иоанн Златоуст, поэтому лучше я вернусь к его молитвам. Дочь стала смотреть сериалы. Не получается запретить, что делать. Вы знаете, выберите какой-нибудь хороший сериал, про какое-нибудь дворянское гнездо, какой-нибудь английский сериал. Смотрите с ней и разбирайте. Приучите ее анализировать и смотреть хорошие сериалы. Вот. У меня так жена моя поступила с нашей дочкой. И вы знаете, в переходный возраст они прошли, посмотрев сериал «Аббатство Даунтонов», и стали такими прекрасными подругами, что редко бывает, что у матери с дочкой были бы такие сердечные и близкие отношения. Но вот они выключали и обсуждали. И для дочери это была вот такая передача материнского опыта, осмысления жизни. Это замечательно. Вот нас просят помолиться о здравии. Рабы Божьей Ули, это наша прихожанка, завтра очень тяжелая операция, 8-часовая. Очень прошу вас молиться. Прямо с утра раба Божия Иулия. Наталья, Дмитрия, Наталья, Сергия, младенца Аполлинарии, Галины, Татьяны, Анны, Златы, Виктора. И о здравии жертвователей радио Радонеж, Пелагии, Антонины, Георгия, Татьяны, Татьяны, Георгия, Евгения, Алексея, Галины, Фатини, Константина. Галины, заблудшего Василия, Марии, Дмитрия, Евгения, Рафаила, Вероники, Александра, Ирины, Христины, Николая, Николая, Олега, Василия, Тамары, Андрея, Сергия, Татьяны, Сергия, Николая, Татьяны, Александра, Светланы, Алексея, Галины, Натальи, Ирины, Андрея, Александра, Бориса, Михаила, Нины, Натальи, Веры, Игоря, Елены, Алексея, Аркадия, Тамары, Елены, Александра, Лидии, Никиты и о покоении Веры, Капитолина, Иоанна, Нины, Ольги, Александра, Григория, Матроны, Виктора, Клавдии, Александра, Алексея, Мария, Дионисия, Валентины, Дмитрия, Андрея, Александра, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Светланы, тяжко болящего Василия, страждущего Алексея. Спасибо, Господи. Спасибо за вопросы. В эфире был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке. Храни вас всем Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.